Добрый день всем! Представляю вам Нину Звереву, автора книги «Семья, что надо. Книга о любви».
Книга выйдет в издательстве «Манону Фербер» в августе этого года. Она толстая, большая, но я надеюсь, что будет успех.
А сегодня мы поговорим о том, как строятся отношения молодой семьи, тёщ и свекровей. Огромное количество анекдотов на тему тёщи.
Ещё есть тесть и свёкр.
Тёща и свекровь. Огромное есть количество анекдотов про тёщу. Про тести я ни одного анекдота не знаю. Про свекрови знаю один анекдот, что снимается фильм ужасов «Остров свекровищ». Ну, хотя бы что-то. Почему возникают вот эти вот такие частые конфликты молодой семьи и мамы? Мамы мужа, мамы жены, папы как-то более лояльно к этому относятся.
Не знаю, я видела очень ревнивых пап, которые очень с трудом дочку отдавали замуж и были недовольны зятем. Видела такое. Ну, женщины же больше вмешиваются. Женщины привыкли брать все на себя, контролировать. Им очень трудно отпустить ребенка. И очень трудно понять, что это уже не их ребенок. Что это взрослая семья, отдельная семья. И даже в нашей семье, такой близкой, понимающей друг друга, и с ценностями, с такими, о которых я рассказывала, были же конфликты. Они же были. И здесь что греха таить? Они были. И я все это помню. Я помню даже свое странное ощущение, когда я только вышла замуж в 19 лет. Мы жили все вместе, причем там была больная бабушка. Был мой брат, которого переместили на кухню. Родители, которые жили в общей комнате. И наша комната, бывшая наша комната с братом. Я жила так до свадьбы в комнате с братом в одной. Что-то уже не было очень просто, надо сказать. Ну, взрослая девушка уже, взрослый парень. Ну, не было других возможностей. И вот приехал его друг к нам, мамин ученик, папин аспирант, друг моего брата. Все очень, очень комфортно. Ну, он и так-то каждый вечер был у нас. Ну, тут уже остался вот жить.
А тут вдруг стал...
И сразу родился ребенок. И да, и вот в нашей комнате была детская кроватка. И все как-то выглядело как-то очень мило. Но душ и туалет у всех один. И когда Вова заходил в душ, вот стоило ему зайти в душ или в ванну, мама ходила по коридору и говорила мне, ну почему так долго? Почему так долго моется? Нас же так много. Ну почему так долго? Ну прямо вот чуть не секундомером. И я говорила, мам, ну во-первых, недолго. А во-вторых, ну он привык, он очень любит мыться. В-третьих, у нас здесь так много. Это момент, когда он может быть один. Ну мы когда-нибудь уедем. Ну это, если тебе надо было в душ, надо было предупредить заранее. Много было вариантов. Самое интересное не это. Когда мой муж выходил из душа в полотенце, я всегда на него налетала. Почему ты так долго?
Вот то это есть меня... вот он, конфликт семейный.
Поразительно внушает, матери внушают. Матери влияют очень сильно. Вот почему надо себя заранее к этому готовить и понимать, что вы влияете очень сильно. Гениальная история случилась со мной в детстве совершенно случайно с одной радиопередачей, когда я услышала умную взрослую женщину многодетную, с уже взрослыми детьми. Ее спросили, каким образом получилось, что вся семья вокруг нее с блинами, пирогами, и к ней зятья и невестки приходят советоваться. Она говорит, я их люблю. Журналист говорит, такого не бывает. Она говорит, нет, что вы, я правда очень их люблю. Во-первых, они любят моих детей. Для меня это самое главное. Люди, которые любят моих детей. Во-вторых, они действительно очень хорошие. А в-третьих, знаете, очень выгодно любить зятя или невестку. Говорит, что значит выгодно? Мои дети мне за это очень благодарны. Когда они приходят ко мне с какими-то конфликтами, я всегда встаю на сторону пары, другого человека. Угу. И для них это очень приятно, что мама ценит их выбор. Стоит мне, я никогда это, говорит, этого не делаю, стоит мне поддержать хоть немножко тревогу там, дочери или сына и тоже там накапать там какому-нибудь яду,
как угу. он придет. Но потом... на зятя или на невестку?
Он придет и скажет, вот и мама говорит. Или, по крайней мере, он почувствует сразу себя правым во всем. В семейной жизни надо запомнить одну очень простую, тривиальную истину, которую очень трудно принять. Каждый из нас не идеален. Вот мы такие прямо идеальные. Вот мы стараемся, стараемся. И ребенка-то воспитываем хорошо, и собаку-то ему взяли. И мы перед мужем пляшем, или наоборот. И все равно мы абсолютно не идеальны, и более того, трудны для совместного проживания. Каждый из нас труден для совместного проживания. И когда наша мама, которую мы уважаем и любим, около которой нам всегда хорошо и приятно, вдруг говорит, дочь, а ты подумай, может быть, все-таки он прав. А ты подумай, с тобой не просто жить. Нам приятно, что мама встает на сторону другого, потому что любовь-то в сердце живет, тревога-то живет. А тут уже, как щенок, знаешь, залезал немножко я тут, тревожное чувство такое. Это очень здорово. Поэтому, конечно, надо в себе растить заранее вот именно такое отношение к замужеству или женитьбе своих детей. Но есть непреложное правило.
В книге написано, что жить надо отдельно.
Жить надо только отдельно. Общаться в отпуске или по выходным, или когда там захочется. Жить только отдельно. И в этом смысле я приняла бы и помощь родителей, если они ее предлагают, да, или там как угодно самим, потому что это правило без исключений.
Давайте вот еще сразу два правила назовем, какие есть в этой главе. Первое – это жить только отдельно. Второе правило – дают-бери.
Да, второе правило – дают-бери. Это любимое высказывание моей бабы Нины, в честь которой меня назвали. И я считаю, что это тоже очень правильно. Очень трудно брать банки с компотом, с вареньями, и с огурцами, и с помидорами, и с грибами. Если вы это не едите, вам это не надо, вы питаетесь здоровым питанием, и вы эти соленые огурцы вообще понятно, где видали, да?
А что с ними делать?
Ну, взять надо обязательно.
А даже потом это... до помойки довести, да?
Нет, не надо на помойку. Обязательно есть люди, которые это любят, можем себя передарить, найти, кому передарить. А вообще, между прочим, может наступить момент, когда вам захочется открыть эти помидоры и огурцы с друзьями и спокойно под водочку съесть. Но если нельзя возвращать, нельзя не брать. Ничего нельзя не брать, что родители дают и предлагают. Это очень им обидно. Ну, конечно, прежде всего речь идет о деньгах. Потому что часто молодая семья живет трудно на старте, а родители хотят помочь. И к этому очень трудно может отнестись вторая половина. У нас тоже так было. Мой муж сразу сказал, что мы будем сами по себе. И все будем сами. Получилось очень сложно, потому что когда мы наконец переехали в свою квартиру, уже когда родилась Катя, то есть через 2 года после нашего, там, после рождения Нелли, то есть 3 года мы прожили с родителями вместе, то все наши свадебные подарки уже как-то прижились там, где мы жили. И у нас, кроме табуретки, вообще ничего не было в этой пустой квартире. И родители это прекрасно понимали и предложили там какую-то помощь. И мой муж сказал, нет, ни за что. Потом, конечно, потихонечку я все-таки эту помощь брала. И каким-то образом превращал какие-то необходимые вещи. Я очень благодарна родителям за эту помощь. Но надо понимать, что родители тоже, когда дают, они должны понимать, что это никак не связано ни с какими условиями. Если давать с условиями, лучше не давать.
Угу.
Давать надо так, как дети хотят сами. Ну, например, лучше дать деньги, чтобы купили ребенку куртку или шубку, чем идти покупать куртку или шубку, потому что она может не понравиться ни ребенку, ни невестке.
Слушайте, а это ведь очень часто проблема, когда бабушка покупает одежду для внука, а мама потом не может внуку или внучке надеть эту одежду, потому что она вот ну, просто пощечина общественному вкусу с точки зрения
мамы. Ну, конечно,
мамы.
Но вообще хочется, самой же все это хочется. Но зачем же так навязывать-то свой вкус? Ну, мы же не совпадаем. Вот это уважение к молодой семье состоит в том, чтобы мы ну, хотите
чтобы
помочь.
Дарить деньгами.
Да, помогайте деньгами, чтобы они сами купили. А если они купят то, что вам не нравится, ну, не комментируйте. Вы уже все сделали, да? Но дают-бери – это именно обращение к молодой семье. Не надо здесь корчить из себя так, каких-то таких суперсамостоятельных монстров. Надо принимать заботу и помощь родителей. И, ну, потому что надо понимать, что для родителей это очень важно тоже. Это для родителей очень важно, потому что прерывание вот этих связей, вдруг ребенок стал взрослым, и вдруг у ребенка собственная семья, значит, уже равенство семей для родителей очень сложно. И если у них есть возможность помогать, чтобы пройти как-то этот этап, то эту помощь надо принимать.
Хорошо, а просить родителей можно? Вот молодая семья там живет от зарплаты до зарплаты, денег не рассчитали, до зарплаты еще недели, а еды осталось только доширак.
Просить можно, все можно, с родителями все можно, но так, чтобы это не было традицией, потому что тогда это уже неуважение получается к вам же. Ну, как так? Вы стали жить отдельной семьей, ну, значит, вы должны были все рассчитать, чтобы не было этого доширака. Ну, значит, кто-то должен пойти разгрузить вагоны, наверное. Это путь к конфликтам, к серьезным конфликтам. Потому что если вы просите, вы уже попадаете в зависимость. Вот я все время считаю, что вот эти вот подарки серьезные, большие или несерьезные, небольшие, любые, они должны быть такими абсолютными. Абсолютный подарок.
Подарил и забыл.
Да, подарил и забыл. Даже если машину. Даже если ее потом разбили в хлам. Все, уже поступок совершен, и это без комментариев. Потому что тогда это не подарок. Люди это, к сожалению, ну, это сложно.
Ну да, это тогда аренда получается.
Да, получается так. Ну и, наконец, есть еще третье правило такое вот, которым я хочу поделиться. Оно звучит так, как-то, можно даже сказать,
пафосно.
По-советски и пафосно. Да, мы им обязаны. Но просто я часто наблюдаю, что молодые ребята, которые всего добились сами, они даже стесняются своих родителей. и не очень хотят говорить о них. Но мы обязаны даже жизнью своей. И с возрастом приходит это понимание, вот эти все эти детские воспоминания, и очень много чего вдруг всплывает, когда ты понимаешь, что мама-то отказала там себе во всем. Или, например, ты вообще не дал маме выйти замуж. Ну, просто не дал, и все. То есть любой молодой человек, который появлялся рядом с мамой, а мама была совсем молодая, совсем-совсем молодая, и ты сейчас только это понял. Тебе не нравился.
Да, тебе сейчас примерно столько же лет, сколько было маме.
Да. И есть такой удивительный фильм российский, он очень тяжелый, как Леха там вез отца в дом престарелых.
Как Леха Штырь. А, нет,
да, что-то такое, да.
Я думаю, что нас все поняли с этим длинным названием
фильма.
Длинным
названием. Хорошее кино, очень тяжелое. Но вот оно об этом. Потому что там взята такая ситуация, что отец совсем ничего не делал для сына. Сын пробивался везде сам. И отец и пил, и гулял, и просто это был полный кошмар. И бил мать, то есть взяли прямо самый тяжелый случай. Но пока он вез отца в дом престарелых, он к нему как-то проникся, ему было очень тяжело. И там такая сцена последняя, когда он довез-таки отца и оставил, и долго сидел в машине. А отец с последних сил вот до окна добрался и смотрел на эту машину. У него была надежда, придет, не придет. И там открытый финал. И потому как развивались события под финал фильма, понятно, что заберет он отца из этого дома. Сначала ему нужна была квартира, а вдруг, пока он вез, ему стал отец.
Стал нужен отец.
Да. Что-то в этом есть такое важное, вот в этой передаче из поколения в поколение. И мы им обязаны, и обязаны больше, чем думаем. И я с высоты своего возраста, а вот когда мы это пишем, мне 67, я могу сказать, что меня удивляет, что вот эта книга «Семья, что надо», она, оказывается, не про нашу семью, а про моих родителей. Она все время, меня все время сворачивает в эту сторону. И я очень многие вещи еще 20 лет назад не понимала. Я не понимала, как они много для нас с братом сделали. Насколько много. Как они фактически и жили ради нас, и делали нам такую яркую, счастливую жизнь. Так, оглядевшись вокруг, я понимаю, что мало кто может похвастаться таким счастливым детством. А у них же очень мало чего было.
Ну, вам-то просто очень повезло с родителями. А если взять, например, семью, там, где дети, в принципе... ничего хорошего от родителей не видели. И вот каким образом вот это мы им обязаны? То есть если мы им обязаны, то дети должны врать, что они маму с папой любят и улыбаться.
Нет, врать нельзя никогда. Врать нельзя никогда. Но найти такую форму отношений, может быть, помощи для родителей, такую форму отношений с ними, чтобы ваши дети видели, как вы относитесь к бабушке и дедушке. Это же очень важно еще для воспитания детей. И это самому важно. Это самому важно. Я знаю людей, которые очень много денег отдают на благотворительность и ездят в дома престарелых, но собственных родителей не навещают.
Угу.
Вот я против этого. Там столько каких-то обид, каких-то... Вот это перелистнуть надо все. Надо все перелистнуть. Надо вспомнить самое лучшее. И надо понять, что нас бы не было бы. И надо вспомнить, сколько они сделали, в чем они себе отказывали, как им было трудно в это время жить. И еще я говорю вот с моим таким упакованным и богатым, студенты у меня разные, слушатели есть, и разные студенты есть, да. Вот они, как правило, строят родителям дом, они покупают родителям машину, ну, потому что появились деньги, им хочется. Вот родителям надо не это. Родителям надо, конечно, ваше время, вашу заботу такую настоящую, внимание настоящее. Не от дарок, а вот именно подарок в виде внимания, заботы, интереса. Можно подружиться.
Ну и дом с машиной, чего ж тут?
Ну, я не против. Можно подружиться в любом возрасте, и надо все для этого сделать.
Нина Витальевна, давайте итоги подведем.
А у нас триада.
Нашей сегодняшней беседы.
Да, триада. Мы им обязаны. Начнем с финала, да? Дают, бери.
Угу. Но при этом жить отдельно, это главное.
Но при этом обязательно жить отдельно. Это правило без исключений. Пишите нам, согласны, не согласны. Нравится, не нравится. ninazveriva01mail.ru. Это специально мы завели почту для вас.
А если напишите свою историю, как у вас выстраивались отношения с родителями и где были вот эти вот подводные камни, которые удалось преодолеть или не удалось?
Ну, мы точно прочитаем. Это мы точно прочитаем. Это была Светлана Иконникова, блогер-журналист, писатель.
До встречи в следующем выпуске.
И Нина Зверева. Всего доброго.